Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это проект «Делатели» на Радио «Вера», я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Михаил Потокин, руководитель социального отдела Московской городской епархии. Батюшка, здравствуйте.
Да, добрый день.
Отец Михаил, вы много делаете в социальном служении, и уже больше 20 лет служите в Священном Сане. И, конечно, сейчас особенно мы начали, вот когда перед эфиром начали общаться, особенно сейчас всех трогают те события, которые произошли несколько дней назад. Это события очень страшные, и сейчас вы уже не первый раз, я знаю, совершаете служение священническое, поддерживая тех людей, кто вынужден познавать тело погибшего своего родственника после теракта. И вы там, по-моему, сколько, несколько дней даже находились, да, в этой...
Ну, да, два дня, наверное, третий день я только заехал. Ну, в основном два дня, там первые два дня, наверное, побольше было народу.
И это, конечно, ну, здесь просто даже иногда не знаешь, как вообще в этом месте находиться, не то что что-то говорить в этом месте, да?
Ну, вот как раз про это я хотел сказать, что на самом деле вопрос в том, нужно ли говорить. То есть есть вещи, которые мы с вами можем сказать. Но дело в том, что когда мы говорим, мы оказываемся снаружи этих вещей. Я поясню. Я там, ну, как-то вот, оказавшись там, наверное, скорее даже не там, а потом, когда я уже оттуда уезжал, как-то я пытался понять, что происходит вот со мной и что вообще происходит с людьми. Вы знаете, вот у Чехова есть такой рассказ очень хороший, называется «Горе». И там описано горе одного человека. И оно описано совершенно точно. И вот на это горе можно смотреть с разных сторон. Можно смотреть так, как будто вот, ну, с социальной стороны, с духовной, там, еще с какой-то, да. То есть можно рассматривать этого человека, у которого горе. Но Чехов пишет изнутри. Он пишет так, как будто это горе у него. При этом он, конечно, у него не замерзала жена, у него не отрезали руки и ноги. Он цел, но вот, понимаете, горе изнутри. Это что-то иное. И поэтому здесь... Очень много, к сожалению, было, наверное, разговоров про это, а мне кажется, что здесь нужно молчать. Вот у креста Господня было несколько групп людей. Ну вот одни, которые, знаете, ученики даже, они не у креста были, они сбежали. И в этом смысле я их понимаю, потому что часто от горя нам хочется, от страданий нам хочется сбежать. Вот я в хосписе служил в пятом, 5 лет. И там видно было людей, которым тяжело, вот, и они должны приезжать к родственникам, и должны находиться в этом месте. Но при этом в глазах их есть вот этот страх того, что происходит. То есть они боятся взглянуть на этого человека, который разлагается, вот, умирает так в страданиях. Они не могут почувствовать его страдания, но они воображают их. Им страшно от того, что они воображают, и они хотят как можно скорее уйти. Это, наверное, первая категория людей, которая вот боится... И хочет убежать от страданий, да. Но затем были те, кто стоял снаружи, те, кто обсуждал, те, кто говорил, ну вот, он всех исцелял, он воскрешал мертвых, ну теперь-то сотвори чудо для себя, сойди с креста. И, наверное, здесь тоже есть, к сожалению, те, кто из нас, кто обсуждал, рассуждал о причинах того, что получилось, вот почему это случилось, вот могло бы не быть или могло бы быть, да. И, наверное, это похоже на тех людей, которые говорили: «Уа, если ты такой великий, сойди с креста». И они были совершенно в стороне от всего того, что происходит. Они наблюдали. Наконец, были те, кто, собственно говоря, молчал. И они-то как раз вот находились внутри этого страдания. Это Матерь Божия и Иоанн Богослов. Они не говорят ни слова. К ним обращается Христос, когда говорит он, что вот мать твоя, вот сын твой. Вот это молчание, внутреннее сопереживание, да, какое-то соединение со страданием, да, оно было как раз в них. Иногда говорят, что для того, чтобы почувствовать чужое страдание, нужно пострадать самому. Это не так. Как раз на кресте были еще два разбойника. Они тоже страдали так же, их также распяли в тех же условиях. Та же жара, та же нечего пить, та же страдание. Ну, единственное, что... Христос умер до того, как им перебили голени. Этим перебили голени, чтобы они скорее скончались. Поэтому, но однако же мы не видим с вами в них соучастие в страданиях Христа. Только один из них раскаялся, да, и поэтому получил прощение. Второй же требовал, чтобы вернуть ему жизнь. Поэтому, наверное, вот участие в страданиях, оно здесь что-то иное совсем, чем то, к чему мы привыкли говорить, описывать там. Если мы начинаем говорить свои слова, мы говорим их уже снаружи. Горе можно понять только изнутри. Вот Христос понимает горе изнутри нас, потому что Он сам пострадал. И в этом смысле как раз Он может понять человека полностью, целиком. Вот все его страдание Он может в себе его нести. Мы можем понять, ну, в нашу меру, наверное, совсем немного. Но все-таки говорить об этом я бы вообще не стал. То есть там, где мы встречаем горе, наверное, нужно просто стоять рядом.
Но принято как-то в таком публичном пространстве сейчас говорить о том, что вот у нас в стране такая проблема, что мы табуируем смерть, что мы вот об этом не говорим, что если человек умирает, то его близким говорят, ну ничего, все пройдет. Там, если у женщины умирает ребенок, ей говорят, ты еще родишь или что-нибудь в этом роде, да, и что вот это какая-то такая наша особенность, что мы якобы от этого горя бежим, что мы не умеем горевать.
Я же сказал, ученики сбежали. Естественно, вполне, да. То есть, как бы страх переживания, да, то есть мы не можем волновать себя. Нам очень тяжело волновать себя, поэтому мы не хотим волноваться, мы хотим, чтобы ничего не было.
Но это очень непонятно, если ты молчишь и пропитываешься чужим горем, то получается, что это же для тебя как-то небезопасно. Ты должен внутри быть каким-то очень смелым или очень сильным, или у тебя должен быть какой-то иммунитет, чтобы это горе тебя не снесло, и чтобы ты, ну, как-то его выдержал. Особенно если это
знаете,
не один человек.
Наверное, снести, наверное, тут... Но это живой опыт просто. Наверное, здесь нельзя говорить о том, вот опять мы снаружи находимся. Теоретически, что будет, мы не знаем никогда. Когда вы приходите к человеку, который страдает, вы не знаете, что будет. Вы можете вот устраниться от него и сказать, я буду рассматривать его только как вот социальный объект, как тот, которому надо помочь. Я знаю, вот, что я его могу покормить, там, дать ему лекарства, ухаживать за ним. Это снаружи.
Ну, это понимаете? Тоже неплохо, хотя бы так.
И это прекрасно. Но это его не утоляет
не
его. Да, понимаете, страдание в другом. Почитайте «Горе» Чехова. Страдание в другом. Оно даже не понимает, почему. Вот. И в страдании человек чаще всего больше страдает от одиночества. Я видел, как много людей, которые вот в хосписе пока я служу, которые умирали. И те, кто умирал не один, это совсем другое. Поэтому здесь речь не о страдании идет, а о том, чтобы разделить жизнь. Но разделить жизнь можно с тем только, кто тебе близок. Вот есть такой автор, может быть, вы читали, Мартин Бубер. У него есть такая книга «Я и ты». Это энциклопедия человеческих отношений. И он рассматривает два вида отношений между нами. Первый – это очень близкие. Это вот как раз тогда, когда мы составляем одно целое почти с человеком, даже, может быть, с природой, с чем хотите, с кем хотите. Конечно, с личностью, простите. И тогда вот эти близкие отношения «я-ты». Мы можем выйти из них, и тогда это отношение «я-оно». Мы наблюдаем со стороны, мы оцениваем, мы смотрим, мы приглядываемся. Мы снаружи этого человека, мы снаружи этого явления. Поэтому вот быть внутри, я не знаю, как это объяснить, но когда ты туда попадаешь, внутрь, это совсем другая жизнь, чем та, которая снаружи кажется нам вот ужасной, страшной, там, боимся мы, не боимся. Поэтому вот, ну, просто я хочу сказать, что часто мы просто совсем убегаем от этого. Мы не хотим этого, мы как бы, знаете, как по схеме действуем. Вот сначала у человека неприятие, потом приятие, ну, как психологи говорят, вот этот этап, вот
отрицание,
этот этап.
Отрицание, гнев, торг.
Да, вот да, это да, вот да, все то же самое. Это вы снаружи, понимаете, это вы вот вне этого человека.
Что мы должны делать, чтобы оказаться внутри? Сейчас, судя по тому, что вы говорите, это выглядит как какой-то, прям какой-то подвиг духовный. Или,
да
я
нет
не знаю,
никакого подвига.
Это какое-то большое усилие над собой.
Дело в том, что просто это другой взгляд тоже, это другая природа отношений, понимаете? Когда вот, ну, просто мы всегда, на самом деле, личных отношений боимся, где бы мы ни жили, в семье, в приходе, где угодно. Страх личных отношений, потому что это самые близкие отношения. Мы боимся приближаться к человеку. Ну, так мы устроены, мы боязливые. Поэтому здесь, наверное, то же самое. Я не думаю, что здесь как-то вот что-то есть иное. Потом, ну, мы же верующие люди и понимаем, что душа-то человека бессмертна, она вечна. Она-то как раз совсем по-другому видит и переживает все. Если мы говорим о физическом страдании, да, то оно, в общем-то, в Евангелии сказано, что не самое страшное. самое страшное духовное, не бойтесь убивающих тела, а души не могущих повредить, что... Вот. А духовное страдание — это как раз в основном это одиночество, оставленность человека, да, это вот, ну, то, что мы переживаем в течение всей жизни. Мы можем сидеть здесь за столом и быть чужими людьми. Мы не знаем, например, ну, иногда мы чувствуем, что такое носить человека в себе. Ну, когда у нас есть подлинные чувства, подлинные отношения с человеком, мы носим его в себе. Вот вы находитесь далеко от человека, которого вы любите, но он совершенно недалек от вас. То есть вы все время с ним, понимаете, о чем я говорю? Вы это чувствуете, вы это переживаете. Вот так можно относиться к людям. А можно относиться вне. Вот мы сейчас разошлись, и я вас забыл. Ну, не забыл в полном смысле слова, как бы я, конечно, помню, и поздороваюсь на улице, спрошу, как дела. Но при этом вы вот не во мне, и я не в вас. Мы где-то вот, мы посторонние, как это, у Камю, этранжей.
Ну, просто если ты занимаешься социальной работой, и через тебя проходят сотни людей, и иногда это люди, которым даже физически сложно приблизиться, потому что они плохо пахнут или как-то себя неадекватно
безусловно,
ведут.
Безусловно, нет, я не говорю, ну что вы, ну вы прям не, хотите, я чтобы каждому быть... приблизиться. В жизни бывает всего несколько моментов таких, понимаете, когда мы живем. Все остальное время мы готовимся жить. Просто нужно эту жизнь не оттолкнуть. Иногда, когда мы видим нищего, мы проходим мимо. И большинство этих нищих мы забиваем. Но есть иногда такие нищие, которых мы будем помнить долго. Потому что именно к ним нам надо было подойти. То есть вопрос не в том, конечно, ну, в бесконечном на разнообразии событий нашей жизни невозможно все время вот с той напряженностью жить, как это написано в Евангелии. Но если совсем не было Евангелия в нашей жизни, как мы верим тогда? Что мы говорим про веру? Только извне мы прочитали красивую книгу, красивый рассказ про то, как может человек жить? Или мы все-таки старались эту жизнь хотя бы малым чем-то где-то увидеть в каких-то людях, в себе, в своих отношениях с людьми? Наверное, вот в этом вопрос. Но то, что мы, конечно, не можем напряженно жить, да мы вообще слабые к жизни люди.
Ну, вы меня простите, что я так в этом ковыряюсь. Просто вы такую высокую планку задали, когда сказали, что для того, чтобы помочь человеку в горе, нужно просто с ним в этом горе быть.
Это не я, это Евангелие.
Да, но мне хочется это Евангелие немножечко...
Под себя.
Ну, как бы, извините, может, я сейчас скажу ужасно неправильное слово, но хочется его немножечко как бы... утилизировать, что ли, чтобы понять инструмент, понимаете, чтобы как бы вот технологию эту понять, как я могу, вот хорошо, я тоже хочу так научиться, да, я не знаю, смогу ли я вообще трус, я не могу, например, прийти в детский хоспис, и я буду там стоять и рыдать.
Я каждый раз боюсь, когда я куда-то иду. Вы себе не представляете, да? Я в 20 лет ходил в центр реабилитации больных церебральным параличом. Но когда я начинал туда ходить, я думал, что я не смогу ходить этим людям. Они начали меня спрашивать. Я инвалид детства. Вот меня бросили родители в роддоме. Потом он был в детском доме. Потом в психоневрологическом интернате, где он захочет свою жизнь. Потому что всю жизнь он в коляске, сам плохо ест или не может есть. Говорит так, что его никто не поймет. Ну, в общем, вот как бы это полный набор несчастья. Да, где еще горе описать, да? Я думал, вот эти люди спросят у меня, почему так?
За что мне это?
Да, за что? И каждому надо было отвечать. И вы знаете, я чувствовал иногда, что я не могу ответить. Ну, я отвечал что-то, и я понимал, что человек меня не услышал. И я соглашался с ним, потому что, наверное, в этот момент я вот был далеко от него. Я пытался говорить по книжке, как это положено, вот что вот, ну, так сказать, вот Бог дает страдания, да, но он, душа наша бессмертна, потом она воскреснет вместе с телом, мы будем жить уже с Богом. И, в общем, какие-то очень правильные слова. Но эти правильные слова не всегда мне позволяли вот почувствовать, что я вот что-то человеку открыл, вот почувствовать, что для него, наконец, какой-то вопрос, ну, хотя бы не разрешенный, но хотя бы какой-то свет есть. Понимаете? Поэтому здесь это, наверное, очень сложно. Это личное отношение, это зависит. Но, во всяком случае, когда я в хоспис шел, я вообще думал, я не могу там... Да что вы, это умирают люди каждый день. Это смотреть вот эти все последствия онкологии и всей хирургии онкологической, но это... Ну, вы знаете, как 5 лет я там вот служил. Ну, конечно, и когда... Я вам говорю, ну, до сих пор, каждый раз, когда... Вот я сейчас ездил в этот морг, и я туда ехал, но с трепетом в душе. Я не понимал, как вот что, понимаете? Что вот можно сказать?
А что можно сказать, действительно? Вот
ничего.
Ничего,
что?
Да.
Вот я вам и сказал, ничего нельзя сказать. Но можно это ничего сделать как-то каким-то другим, иным. Ну вот. И вот не могу сказать, как. Это нету. Понимаете, мы хотим все время метод личных отношений. Как познакомиться, конечно, с человеком, да? Как
мы
войти
хотим
в близкие
мануал,
отношения?
Да, инструкцию, да, мы, по, да, применению.
Да, да. Этого нет. Понимаете, люди бесконечно разные характеры, души. Есть души хрупкие, совсем, знаете, как тело, которых вот только тронь, и она сразу заболит. А есть души, знаешь, как про кого в Русских писал, что я люблю душу, трясу, как грушу. Его трясут, понимаешь, жизнь, а он все стоит на месте, и ничего ему, даже как-то, как гуся вода, народ говорит.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с протоиереем Михаилом Потокиным, руководителем социального отдела Московской городской епархии. Пачка, мы говорим про разные души, да, и про то, что нужен подход к каждому индивидуальный. Но все-таки люди-то подходили, и у них были конкретные к вам вопросы.
И... Не было вопросов. Все было понятно и так. Вопросов не было. Ну, может быть, какие-то были вопросы, ну, формальные, я не знаю.
Ну, получается, души разные у людей, большое горе. Ну, так ты должен быть каким-то таким, чтобы это вместить тоже как-то, или, ну,
нет,
чтобы
вместить
в этом,
мы не можем.
Чтобы
как,
это вынести.
Как нет, вместить, вынести,
нахождение,
горе, нет.
Да, вот вы говорите, просто я ехал туда с трепетом.
Находиться, ну, просто находиться где, вот вместе с человеком, я не могу это описать, как это получается. Но это выходит. Понимаете?
Ну, что, в этом это дар, какого-то... это молитва, это Божий,
ну,
Божий,
и вот,
какое-то,
наверное,
действие.
Да, я когда там сидел, какое-то время никто ко мне не подходил. Я подумал о том, что очень тяжело, я видел глаза. И в глазах очень много у человека всегда можно прочесть. И тогда, а там, ну, лежала псалтырь, и я думаю, надо почитать псалтырь, но про себя, конечно, не вслух. И когда я начал читать псалтырь, какие-то люди стали ко мне подходить. Понимаете? И здесь как бы вот, наверное, да, наверное, вот, я не говорю, что я умею молиться, это вовсе не так, ну вот, и, наверное, здесь было по-другому, потому что в этом месте, ну, нужно было, чтобы кто-то молился, то есть это тоже, ну вот, а смотрим, вот, если вспоминать, я всегда крест Господень вспоминаю, вспомните замечательный на Великую Пятницу 16 канон «Плач Богородицы», да, это молитва Матери Божией о умирающем сыне.
У креста.
Ну, у креста, да. Вот этот день вообще нужно запомнить, потому что здесь, наверное, все горе, все страдание человеческое, оно вот в этом дне. И в этом дне как раз и вот раскрытие вот того, что Бог принимает, Он как бы каждого вот в себя вбирает и рождается в каждом, кто вот это горе переживает. То есть Он может родиться в нем. И тут вот поэтому, наверное, да, а потом, да, потом, к сожалению, я встретил и своих прихожан там бывших из Бирюлёва, где я служил. Ну вот, и мы долго беседовали.
Они
разные были,
не могу, это же, да?
Не могу сказать. Да, да. Ну, я, кстати говоря, не хотел про это говорить совсем. То есть от слова совсем. Почему? Потому что вот для меня это пока вот как-то для меня это тема какая-то, вот где лучше промолчать, вот чем как-то обсуждать что-то.
Я тоже
просто
не,
как
не
пример.
Вместимо.
Как пример, да. Нет, как пример, я говорю, что как пример нехорошо, наверное, не стоит. Я хотел сказать про другое. Чтобы, понимаете, чтобы что-то найти, нужно не прятаться. Вот. Я про другое. Я часто сам прячусь, да, за обстоятельства, за рясу там с крестом, за правильные слова из Священного Писания. Я стараюсь спрятаться, да, когда я понимаю, что вот надо что-то ответить, надо в глаза посмотреть и что-то сказать. А я вот пытаюсь, наверное, что-то найти в себе такое, чтобы меня вот заставляло никак вот не взаимодействовать, да, потому что...
Ну, подождите, да. Но ведь вы же, находясь, ну, в авангарде социального служения церкви, вы уже там больше 20 лет имеете дело с человеческим горем в той или иной
форме.
Послушайте,
я авангард, это очень широко сказано. Я говорю не про социальное служение церкви. Служение церкви – это не мое служение. У меня, я вообще ничего почти не делаю.
Ну как, в хосписе, ну,
люди,
вы служили,
люди
в
приходят,
с ДЦП людьми,
люди, да, вообще. 20 лет я в ДЦП ходил, да.
Но это же было, тоже это горе.
Было, да, это было, но я не воспринимал это как социальное служение вообще. Я просто ходил к ним, и мне с ними было хорошо. Они отвечали на мои шутки, наверное. Ну, а потом я, они, когда людей знаешь 20 лет, как-то становишься с ними родными. Вот. А там почти одни и те же, они там по 2 месяца проходили реабилитацию. Я многих из них знал.
Ну, я имею в виду, что это ведь тоже были вещи, от которых хотелось бы спрятаться среднестатистическому человеку.
Ну,
а
наверное,
вышли им,
да,
навстречу.
Наверное, да. Наверное, да. Наверное, да. Ну, видите, такие моменты, да. Я... не знаю, для меня это вот, когда я ходил туда, иногда мне было лень, и я уставал, и требы, службы, всего много, и иногда даже хотелось отхалтурить и сказать себе, ну, ты устал, что ты пойдешь, ну, что ты куда там ехать сейчас, это вот, еще там 2 часа, сломаешь себя, поедешь, вернешься, всегда сил много. Вот всегда сил много. То есть вот этот порог все равно был. И все равно вот это, вы знаете, вот, чтобы я с желанием бежал куда-то что-то делать, не знаю, может, я такой человек, но, к сожалению, этого я в себе очень мало замечаю. Поэтому это вот и понуждение какое-то, а с другой стороны, воспоминание о том, как хорошо быть с людьми. Понимаете, вот у людей, которые страдают, более открытая, что ли, душа. Да вот мы с вами сидим, мы про друга ничего не знаем. На самом деле, на глубине, что мы думаем, чувствуем, переживаем, мы останемся с вами посторонними людьми. Ну, к сожалению, это так. Но вот я могу сказать, в большинстве случаев мы защищаемся от других людей. Они почти не защищаются. У них или нет этой защиты, или они не хотят ее, потому что у них нет близких отношений от слова совсем. У вас там есть семья, дети, вы там можете близки быть, а у них нету ничего. И любой человек, приходящий снаружи, не тот, кого они знают, это возможность вступить в эти отношения, которые они не отвергают, в отличие от нас, потому что мы любого отвергаем, мы боимся, что нас подумают. Что мы-то, как это мы с человеком вдруг приблизим его к себе, а он завтра пойдет и расскажет про нас где-нибудь. Что мы из себя представляем? Кого? Вот. Поэтому здесь это немножко иное совсем. Я всегда уходил полный сил. Я никогда не уставал. Я в хосписе иногда по 3 раза соборовал в день полным чином. Ну, священники знают, это долго, больше часа каждый раз. Я никогда не уставал. То есть это не было вот изматывающим чем-то тем, после чего физически ты устаешь и вот внутренне устаешь. Нет. Устаешь именно обычно часто от пустоты, которая между нами есть. Вот тот вакуум, который мы создаем, чтобы, не дай бог, никто к нам не прикоснулся, и что про нас еще там в нашей жизни ничего не изменил бы. Но вот, вот здесь, наверное, мы устаем, потому что ощущение пустоты – это ощущение праздности, бесполезности жизни. Знаете, жизнь была, а вроде и не жил. Вот так. А там ты живешь. Но это трудно, но ты живешь там. И вот эта жизнь, она тебе очень много дает сил. Ну вот, поэтому тот, кто занимается, как говорится, благотворительностью, я не знаю, помогать людям, это на самом деле люди очень много кто получает, но получает именно жизненные силы. Вот такой внутренний какой-то. Сейчас начнут по энергетику опять, не хочу. Вот, поэтому я думаю, что именно вот, вот этот момент, понимаете, а то, что касается социального служения, вы говорите, московского там, это все не я, это люди, которые там добровольцы, люди, которые вместе со мной трудятся там в храме, и они делают большую часть дел. И вообще они делают иногда то, про что я даже не знаю. Я потом узнаю, они говорят, а вот мы еще это сделали. Я думаю, как хорошо. Это значит, я совсем даже не командовал ими. Думаю, хорошо. Знаете, вот такого современного философа, не смотря 20 век, Симона Вейли, у него есть такая красивая фраза. Потому что если ты хочешь, чтобы в твоей жизни был другой, ты должен освободить место для него. То есть представь себе комнату, где она вся занята газом. Так? Газ – это мы. Мы расширяемся до тех пор, пока нам дают расширяться. А вот где-то, если нас нету, нет ни наших желаний, указаний, оценок наших нету, да, вот в этом месте появляется другой, и другой тоже может что-то делать. Поэтому я, наоборот, наверное, должен как-то меньше давить на людей и меньше давать указаний им, если у них есть стремление трудиться, да. Я могу там, ну, какие-то материальные вопросы решить, там, да, какие-то вот, ну, чисто вот практические, там, что-то купить надо, где-то помещение нужно найти, вот, ну, что-то такое организовать, вот, доставку. Ну, вот. Но что касается именно человеческого, да нет, в человеке этого много. И поэтому много людей, которые хотят и видят в этом радость, вот, так же, как и я. Поэтому я их понимаю, и, наверное, вот, мне несложно.
Наоборот. Очень, да, когда мы готовились, мы смотрели разные интервью с вами, и в одном из интервью, даже в нескольких, вы так очень искренне говорили о том, что вопросы сомнений, вере, они тоже вас посещали, и вообще вопросы сложные, они в каком-то интервью вы даже признали, что они вас вообще не оставляют, постоянно присутствуют как-то, и вы для себя до сих пор ищете ответы, и вот обращаясь к теме, которую мы начали говорить вот достаточно так, мне кажется, очень глубоко, тема страданий. Я знаю, что у Владыки Пантелеимона, например, достаточно долго такой был период, когда он пытался понять, как-то примириться вот имеется в виду не по-книжному, да, не найдя просто в Евангелии или где-то у святых отцов какой-то ответ, да, а именно как-то пытаясь это понять для себя.
Какой-то резонанс,
да, внутри, да, себя. Почему вот проблема зла, проблема, как примириться с этим злом, особенно с таким устрашающим злом, с прям таким масштабным. Совсем масштабным, да, злом. И здесь, конечно, вопрос вот этих вот разных и сомнений карамазовских, и этот вопрос, вы для себя его окончательно как-то решили, или он еще в вас как-то живет?
Да нет, конечно, ну, окончательно решенный вопрос будет, когда меня вынесут вперед ногами. Тогда, наверное, все вопросы в моей жизни будут решены здесь, на земле. Там еще будет страшный суд, там посмотрим еще, какие вопросы возникнут. А что касается вот этого вопроса, вы знаете, наверное, вот, я думаю, а нужно ли объяснение вообще? Вот, вот мы хотим себе что-то объяснить, да? Мы хотим что-то понять. Вот, наверное, мы хотим докопаться до самой глубины. А в нас самих есть та глубина, вот, чтобы померить, да? Ведь всякий предмет меряется какой-то мерой, да? Мера нашей души, на самом деле, очень невелика. Я и про себя говорю тоже. Вот я читаю наших классиков, вы, наверное, поняли, я их люблю, и вижу, какая глубина в них, какая глубина души, вот как он чувствует, переживает там другого человека. Это вот то, о чем я говорил, кстати, в начале передачи. А у нас это маленькая ямочка, закрытая сверху самолюбием, которая никак не может, вот не то, что, а своего-то нет ничего, не то, что чужое себя допустить. Своего ничего не осталось. И я про себя опять говорю. Иногда во мне не остановится ничего своего. Я понимаю, что если я не глубок, понять глубину другого, но это как море перелить в ямку. Помните знаменитая притча про блаженного Августина, по-моему, да, когда он увидел мальчика, который переливает, да, в ямку.
Пытаясь понять тайну Троицы.
Тайну Троицы, да, да, да. Вот я пытаюсь понять чужое горе своей душой, да, душонкой. А у меня душонка бывает очень, она, вот честно. Ведь это с каждым из нас, понимаете. Вот когда я засуетился, когда у меня в голове там, а у меня в голове бывает и это, и то, и житейское, и тут нужно устроить, и как хорошо. Ну вот, и вот это вот все как хорошо, и в этот момент душа моя становится совсем нечувствительной ни к чему. И она хочет убежать от всех проблем, если даже мне начнут звонить и спрашивать, что делать, хочется не брать трубку. Это вот, я считаю, такое мелководье. Я вступил на мелководье, которым я, так сказать, вот пытаюсь здесь вот как раз здесь жить.
Мы продолжим разговор буквально через минуту.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели», я тут Таларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Михаил Потокин, глава социального отдела Московской городской епархии.
Вы сказали перед тем, как мы ушли на небольшую паузу нашу, о том, что бывает так, что иногда даже трубку брать не хочется. Но что вас заставляет ее все-таки брать?
Долг. Я же говорю себе, ну ты же должен взять, ты же, ну, записался в священники.
А вот у меня часто бывает такое ощущение, что иногда мне вот эту трубку, когда я чувствую, это чувство вот про мелковозье, это про меня очень часто, я понимаю, что лучше, может, даже я не буду вот эту транслировать внутреннюю свою сущность
душонке. Я с вами согласен, да, да, когда она высохла, знаешь, ее подсушили немножко, и вот она тут совсем не глубока. Я согласен с вами. Нет, ну, вы знаете, у священника все-таки, ну, немножко другое, что ли. Ну, есть, слава Богу, у нас есть обязанность. Слава Богу, что вот мы иногда должны себя заставлять. Потому что если не заставлять себя, если все время жить на чувствах, на эмоциях, на переживаниях, ну, жить невозможно. Нашу с вами вот, нашу вот эту вот, вот это, как евреи говорят, тогу вагогу, это вот это первозданное состояние вещества, когда оно ни то, ни сё, ни пятое, ни десятое. Вот внутри вот эту вот всю вот эту массу, как ее направить куда-то, а направляют нас с вами конкретно какие-то необходимые рамки, там нужно с утра встать, идти на службу, читать правила, нужно это, нужно то, и слава Богу, что это есть. Я говорю про другое, вот, что, какими мы бываем. А то, что касается вот многого, многое остается в рамках нужного, необходимого. И я очень-очень дорожу, что у меня есть необходимое, что у меня есть нужное, что у меня есть долг священнический мой. И это позволяет мне преодолевать вот свою ничтожность, иногда такую вот пустоту какую-то внутреннюю, да. И я никогда не жалею об этом. То есть, когда вот я заставил себя, я сказал, нет, надо, вот давай, я вам говорил, как я ходил вот на беседы в ДЦП.
Мне кажется, мне очень понравилась ваша метафора про ямку, которая такая мелкая, что ее невозможно наполнить.
Кроме как собой.
Вот мне кажется, что вот вы упорно не хотите мне технологии открывать, как творить дела милосердия и не выгорать, и не превращаться самому в унылую массу. Да. Но мне вот, я не знаю, это образ, который у меня возник, мне очень тоже знакомо это чувство неглубокой ямки, когда ты абсолютно поверхностен и ленив, и тебе ничего не хочется, но потом ты себя заставляешь каким-то, возможно, это, да, твое там чувство ответственности христианское, или действительно какое-то чувство долга, или просто твоя интеллигентская сущность, или, может, ты просто трус, и ты начинаешь общаться, и потом эта ямка, она просто как будто бы ты сообщающийся сосуд, она начинает углубляться и заполняться.
Да.
И вот мне кажется, что вот это состояние пустой ямки, оно же динамичное, оно не...
Да, конечно, в том-то, слава Богу.
Вот, то есть, когда ты начинаешь общаться с тем, кому ты что-то должен, или кто о чем-то тебя просит, как раз и начинает эта ямка. Я прям это очень хорошо вижу.
Да.
Как эти сообщающиеся сосуды, то есть к тебе пришел человек, у которого очень, может быть, глубокая яма, наполненная горем, и тебе вообще не хочется это принимать, но каким-то удивительным образом, помогая ему, ты начинаешь свою собственную ямку углублять.
Ну вот видите, вы все знаете. Как хорошо.
Нет, я вообще не все знаю.
Нет, я с вами полностью согласен. Я же про это вам рассказал вначале. Я так это чувствовал в себе. И поэтому вот, наверное, это и есть то, что вот в начале понуждение идет некое, да, некое вот... А потом ты уже чувствуешь, что ты начинаешь жить. Ну, вот. Но сначала идет понуждение к жизни, да, живи, потому что мы, так сказать, такие очень пассивные, ленивые, и нам, конечно, легче не жить.
Очень, я вот сегодня во время разговора почувствовал такое отношение к социальному таким вопросам, к организации процессов помощи, немножко такое отношение как к какой-то не самой главной функции, и, наверное, так и есть, конечно. Мне хотелось бы вас узнать, вот вы как человек, отвечающий в Москве за социальное служение, можно сказать, когда начинали это дело, начинали свое священническое служение, в одном из интервью говорили о том, что вам было как-то даже тяжело какие-то административные функции выполнять, когда еще диаконом.
И сейчас тяжело, но просто я это делаю ради тех людей, с которыми мы трудимся. Я понимаю, что вот тоже, о чем и я говорил, да, что это может принести очень такое, очень важное что-то в жизнь людей. И поэтому, конечно, нам нужны административные какие-то дела, и без них в мире, никак.
А социальное служение – это что? Это только административные дела или это что-то
большее?
Нет,
это все вместе, но просто оно как бы разная сторона. Вот, а с одной стороны, это нужно организовать, и нужно, конечно, и всякое, что потребно для этого. А с другой стороны, нужно что-то внутри. И вот это внутри и снаружи, оно соприкасается в любом случае. Поэтому если человеку не дать места для встречи, то как мы с вами, да, вот если сейчас бы не было любезно предоставлена нам эта комната, где мы с вами прекрасно беседуем, мы бы с вами не встретились, да. То есть все равно, но просто имеется в виду другое. Мы же говорим про внутреннее, про внешнее можно сказать тоже, да. Это тоже интересно. И интересно, знаете, то, что начинаешь что-то делать, и не знаешь, как это закончится. Ну, то есть, вот, не понимаешь, откуда возьмутся средства там, откуда возьмутся люди, И формально кажется, что вот, знаете, как сейчас бизнес-планы составляют, да, что проект провальный. То есть, вообще все это, перспектив никаких нет.
Это часто про нас,
да, вы знаете, да. Идея, так сказать, хорошая, очень добрая, очень это все прямо, так сказать, как у Манилова, такой прямо мост хрустальный, там будут пирожки раздавать для бедных. Но вопрос не в этом. И вдруг ты чувствуешь, что вот этот отклик людей, да, и вместе с ним приходят и средства для исполнения вот проекта. Мы когда начали бездомных кормить у нас на Павелецкой, там, было совсем немного людей, добровольцев и немного бездомных, а сейчас больше 70 человек ходит, добровольцев, которых и они сами договариваются, там, кто когда придет посменно, и все, как бы, все ладится, все, и больше 150 человек приходит бездомных, то есть все это не приносит какого-то особого материальных забот для храма. То есть, опять-таки, вот, то есть, понимаете, часто думаешь о том, ну вот начнешь кормить, а завтра деньги кончатся. Что будет? Ну вот, ну как-то все-таки тоже пока не кончаются. То есть пока есть они. Поэтому, я думаю, здесь тоже есть некая мысль. Другое дело, что мы должны понимать, что важнее, да, то есть для нас все-таки люди важнее, чем вот, ну, административная часть. Административная часть, она пребывает сама по себе, то есть вместе с людьми, вместе с делом развивается и тело, что называется, да, тело развивается тоже, оно тело растет. То есть всякое дело, вот, Господь благословляет, ну, что-то появляются какие-то вдруг люди, которые из разных мест вдруг начинают помогать, и я удивлялся тоже, думал, надо же, вот, как все складывается. Ну, вот, поэтому просто я не хотел об этом говорить, потому что, знаете, у нас всегда как-то есть такое, какая-то опора на чудеса тоже, что вот, так сказать, сейчас начнется-то, вот я сейчас начну помогать изо всех сил, и потом силы кончатся, и Бог мне даст новые силы. Ну, вот. Тут вот мы обязываем Бога давать нам силы. То есть мы ему говорим, что я же хочу доброе дело делать, ты давай мне силы, вот столько.
И денег еще тоже.
Но я это имею в виду, ну просто, ну все вместе, да, то есть, понимаете, иногда вот тоже кажется, просто мы должны принять любое. Если в конце концов дело наше бестолковое, ну мы должны принять это, что, ну, наверное, бестолковое затеял, наверное, не так ты вот решил. И понимаете, вопрос в том, что в Евангелии все-таки сказано о том, что нищих всегда будете иметь вот с собой, а меня не всегда будете иметь. Вот все-таки вот в этих вопросах важны вот, ну, содержание Евангелия. Знаете, я прочитал и как-то долго думал об этом. Вот еще один вопрос, который мы часто задаем, дающий и принимающий, да? Вот, так сказать, когда мы даем, а кто-то принимает, да, и вот что же происходит, и вот у Симона Вейля я прочитал красивое в этом смысле объяснение, что ведь в дающем, если он дает, вот, не ради, не для себя, не для своей выгоды или славы, или какого-то величия, да, в нем Христос, ну, потому что он подает, да, но и принимающий с благодарностью, в нем тоже Христос. Есть такие слова в литургии, знаете, ты есть раздающий и
принося и приносимый, да.
И тогда между ними Христос. Да, это очень красивый образ. И да. Я понимаю, что если правильно давать и верно принимать, то это некое священнодействие, которое похоже на Евхаристию. Я говорю, что это Евхаристия сама по себе, но она похожа на Евхаристию.
А если ты даешь, но при этом тщеславишься, испытываешь какой-то...
Ну, это вы про меня сказали? Нет. Я согласен.
Нет, но у меня на самом деле есть вот эта мысль, она меня тоже мучает. Если человек делает добрые дела, но при этом он даже, может быть, не хвастается во всеуслышание, но реально чувствует себя прекрасным, и как будто бы он на троне, и он принимает эту благодарность как вот, ну, вот должное, потому что он такой классный, но он действительно делает много добрых дел.
Послушайте, ну
это... Обесценивает ли это его добрые дела, или это уже его отношение с Богом?
Послушайте, вы хотите, чтобы у нас что-то не обесценилось в жизни? То есть вы хотите что-то скопить такое, чтобы вот в конце жизни бы капитал был, да? Послушайте, ну даже если у меня эти добрые дела украдет мое самолюбие, тщеславие, которое очень быстро подработает их, знаете, угу. Это тут вот не нужно долго ждать. Ну вот. Ну что же, рассчитывать вот на то, что вот нужно делать только то, что в копилке останется. Да не будет копилки никакой. В нас копилки нет. Вот про мелкую ямку, это я правду сказал. Ну вот, большая часть жизни мы ничего и накопить-то не можем. Некуда класть, потому что в нашей душе, вот в этой вот совсем неглубокой. Поэтому что же копить? Ну ладно, украдут, ну что сделаешь? Ну вот знаете, как в Арсенофий Великий, оно монаху как-то написал, тот спрашивает у него: «Отче, меня обокрали, я скорблю». А он вам пишет: ну, не скорби, когда ты даешь милостыню, ты гордишься. Когда у тебя украли, ты отдал и не гордишься. Ну, вот так что отдадим, и гордиться не будем. Когда у нас ничего не будет, вот тогда, наверное, мы в человеческий образ придем. Понимаете? А когда вот мы накопили, и вот теперь мы хотим отчитаться перед Богом: «Господи, вот мои добрые дела». Ну, скажешь, ну, что ж тебя спасать тогда? Ты уж и так, так сказать, великий.
И так классный.
Да, все. Так вот, что же мы хотим, да? Или мы хотим, в конце концов, чтобы в нашу пустоту он вошел, так же, как мы можем войти вот другого человека, чтобы он вошел. Вот. Хотя он пришел как раз таким вот пустым, мелким, ничтожным, мелочным, тщеславным, гордым. Вот таким вот он к ним пришел, понимаете? Он пришел вот в эту нашу страну неглубоких людей. И он пришел для того, чтобы разрешить эту глубину, потому что она в нем есть. В нас нет, он в нем есть. И вот если соединить нас, да, вы сказали про сообщающиеся сосуды, то тогда из его бесконечной глубины, может быть, что-то придет и в нас, понимаете? Но то, что мы накопим в течение жизни, будьте готовы отдать все это. Это ничего не будет значить в конце. Сейчас скажут, ну вот, теория добрых дел подорвана. Теперь, значит, незачем копить их. Ну, мы с вами вспомним, Серафим Саровский как раз говорил об накоплении даров Духа Святаго. Да? Это вот то, что вот, вот глубины вот этой, да. А добрые дела, он говорил, если вот без даров, то они, ну, вот они так и уйдут. Через тщеславие, через гордость, через что-нибудь еще. Это уж точно, уж жизнь большая, где-нибудь да вспомни, какой же я был хороший.
Как в том анекдоте, да, про нового русского, который попал на тот свет, и ему
а это
говорят,
мы тебе отдадим.
Вам в ад. Он говорит, как так, я столько добрых дел сделал, храмов построил, приюты построил, столько денег на благотворительность потратил. Он говорит, а деньги мы тебе вернем.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с протоиереем Михаилом Потокиным, руководителем социального отдела Московской городской епархии. Батюшка, я хотел бы немножко еще вспомнить про очень необычный ваш опыт прихода к вере. Вы духовное чадо были отца Георгия Бреева, Царство Небесное.
Это ну, тоже... я и сейчас его чадо остаюсь.
Да, да.
Вы как-то слово «были» не употребляете. Это все равно, что ты сказать, что ты был, так сказать, человеком.
Это очень важное, да. Очень важное дополнение, действительно. Я тоже вот как его духовное чадо тоже чувствую, потому что и духовника, вот я в молитвах тоже упоминаю, прежде всего, как духовника его упоминаю, потому что действительно эта духовная связь, она... Со смертью духовника она, наверное, не теряется.
Нет. Мы не умираем, мы уходим.
Да, это правда. Это очень важно.
В жизни невозможно исключить человека. Мы умираем только тогда, когда я скажу, что я не хочу тебя знать. Тогда ты умрешь для меня. Ну, ты можешь остаться жив при этом, но для меня уже во мне места нет.
У вас был опыт необычный, вы... Происходите из семьи физиков, да, и сами, это физико-технически, да,
ФТИ закончили.
И мне особенно запомнился один эпизод в вашей жизни, в каком-то из интервью вы признаетесь в этом, когда мама узнала, что вы собираетесь становиться священником, она сказала, лучше бы ты, Миша, стал физиком.
Нет, она не так сказала, она сказала, я думал, ты ученым станешь. Ну, знаешь, как дима,
да. А ты ерундой занимаешься.
Да.
Вы как, что вы почувствовали в этот момент?
Послушай, я почувствовал великую радость. Да? Это же мама, да. Мама, это руки мыл, покажи, понимаешь? Если мама тобой довольна, надо насторожиться.
А, вот так вот.
Вот у нас мама сидит, она подскажет, да так или не так.
Но как же любовь,
все
покрывающие. Так это и есть любовь. Это и есть любовь, просто любовь в человеческом исполнении. Она такая. Понимаете, есть музыка, а есть исполнитель. Вот в мамином понимании музыка и вот исполнение любви, это когда вот шапочку одень, вот бороду постриги, что-то плохо выглядишь, иди отдохни. Вот это в мамином, понимаете, и это и есть забота. Просто мы в каком-то смысле, ну, часто думаем, опять-таки, о заботе. Это о том, что нам дадут то, что нам надо. Это как вот, знаете, мне нужно подарить то, что вот мне полезно. А на самом деле подарить нужно то, что дорого. Иногда несколько слов, иногда простая вещь, совсем ненужная в хозяйстве. Совсем маленькая, но сделана очень так как-то по-настоящему. Она и есть настоящий подарок. Понимаете, она есть настоящий дар. А вот что-то полезное, ботинки там, я не знаю, что-то еще, но они износятся и в конце концов уйдут куда-то. Понимаете, в них нет смысла. Ну, вот, поэтому дар – это не то, что нужно, это не утилитарное что-то. Дар – это что-то, в чем есть вот как раз то внутреннее, что нас может соединить потом. Поэтому это, наверное, ну, это другая тема.
Но это важная не, тема,
это,
кстати,
да. Это вот дарение, да. Поэтому я тоже долго думал о чем, какие мне подарки дороги. И вот, ну, это совершенно не зависит от его полезности или вот стоимости или чего-то другого.
Мне кажется, что это не совсем другая тема, потому что если ты делаешь дела милосердия, ты же тоже приносишь человеку в дар свое время, свои силы, свои какие-то, не знаю... Желание, которое ты мог бы реализовать сейчас, но вместо этого ты с ним сидишь там и как-то его поддерживаешь или утешаешь.
Или он, например, просит там что-то поесть, а ты понимаешь, что реально ему нужно просто человеческое общение. И про поесть это вообще
не... Совершенно верно, да, это правильно. Ну, можешь общение дать тоже, почему же.
Но сначала накорми.
Да, нет, покормить хорошо. Вы знаете, все это живое, поэтому вот когда мы говорим, какую-то схему нужно придумать, а схемы нет. Человек всегда живой, поэтому, да, ну, просто вот если мы как-то ищем, как помочь, наверное, всегда Бог нам откроет, и человек нам откроет. Все-таки здесь нету какой-то вот сложнейшей науки. Ну вот, здесь есть просто, ну, человечность какая-то, да, иногда, причем, которую, возможно, в людях я замечал, которые снаружи кажутся совсем жесткими, совсем какими-то вот, да, и вот, и кажется, что вот человек-то, наверное, он и вот, слезу-то не прольет ни над кем. Оказывается, нет. Но вот душа бывает живая у всякого человека. Просто, ну, периоды эти разные у нас зависят. Да и мы, собственно, бываем живыми не так много. Но вот, но все-таки вот я хочу сказать, что... Нет, это вопрос такой, он тоже отдельный, не знаю.
Отче, вот мы начали немножко говорить про ваше священническое служение. Меня в свое время так поразило, приятно, то, что вы признали за эти 20 лет вашего служения священником, что вы никогда не испытывали какого-то ощущения
рутины,
да, повторяемости и какой-то, ну, что ли...
Нет, это надо...
Утраты.
Не про то было. Это, ну, может быть, я да. Знаете, вот когда много говоришь, иногда скажешь то, что потом думаешь, что сказал. Ну,
может быть, это я так понял.
Да, нет, да, нет, да. Мне вы, просто очень я тоже важно. Помню, я... Да, вы сказали, что даже самые прекрасные стихи могут надоесть,
да. Если это я говорил про литургию
Анастасовского. Да, а когда ты служишь литургию, то... Когда...
Я сам заметил это в себе и удивился, думаю, как же так? Ведь ты читаешь это 24 года, одно и то же, вообще каждый день. Я представил себе вот даже одну и ту же музыку прекрасно слушать, но это затошнит через неделю. А здесь как бы, они, понимаете, ну здесь, наверное, все, что связано с литургией, оно все-таки таинственно, оно живое, потому что за ним стоит целый мир. И поэтому вот это то, что мы можем вот читать вот эти молитвы и каждый раз переживать их, наверное, и по-разному, и сами мы разные в эти времена, вот, наверное, это вот свидетельство о том, что это, наверное, самое живое, самое вот подлинное, что есть, это вот эти слова, это совершение Евхаристии. Я просто всегда связывал это вот, ну, наверное, с тем, иногда себе задаешь вопрос, состоялся ли ты как человек, вот что, в конце концов, да, и когда ты обращаешь мысль к себе, всегда тоска какая-то находит, это обычно всегда, не думайте о себе, о других думаешь, всегда легче жить, а когда о себе тоска, начинается она с разных сторон, и не могу сказать, вот, что, ну, конечно, и уныние, и тоска, и все остальное, ну, куда от них деться, живут. И что мне помогало, наверное, да, вот я вспоминал, что же у меня было самое в жизни, это вот прекрасное, самое вот настоящее, то, что я ощутил как настоящее. Может, это можно оспорить со стороны, сказать, да нет, это ты все себе придумал, это вы там, так сказать, вот возбудили себя сами, так сказать, какими-то мечтами. Но что бы ни говорили со стороны, для меня это подлинное, это вот то, что было со мной. И когда я вспоминаю, что вот со мной было настоящее, то, что я пережил, я понимаю, что, наверное, вот здесь я жил, да, вот все-таки, хотя, конечно, вот все остальное, что есть у всякого человека, вместе с гордостью и тщеславием, уныние и все прочее, эту музыку я тоже иногда слушаю.
Ну, вы сказали тоже в этом интервью, и меня это очень утешило, на самом деле, как-то очень для меня прозвучало созвучно и прекрасно. Вы сказали, что значит состоялся ли человек? Если Господь человека призвал к жизни, то он уже состоялся.
Нет, это... Нет? Теоретически все ясно. Теоретически все ясно. Я говорю про жизнь, не про теорию. В теории я же говорю, если я снаружи, наружу выйду из себя, выйду наружу, возьму книжку правильно, я скажу, человек это то-то, то-то, то-то. Дух, душа, тело. Дальше начну разбирать, что в душе, что в теле, что там, что где грехи какие. Понимаете? Но это же, я говорю о живом ощущении жизни, а не о том, что нужно.
Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы это ощущение, что ты состоялся, у тебя, ну, хоть как-то немножечко усилилось, ты должен делиться чем-то, помогать другим или как-то идти им навстречу? Или это не связанные
знаю.
Вещи? Не
знаю, наверное, нет. Ну, почему? Делиться, ну,
делиться... Достаточно ли это хороший путь к тому, чтобы состояться, помогать ближнему?
Он хороший путь, но не обязательный, понимаете? Я так всегда говорю. Вот, вы были влюблены?
Да, конечно.
Знаете, влюбленный человек становится щедрым. Вот можно давать, ну, как-то из разумных побуждений, а можно давать то, что влюбился. Влюбился, вот, и все, и человек все тратит, все, так сказать, понимаешь, ему не важно, вы о себе не думаете в этот момент, понимаете?
Ну, вот, ну а если ты влюбился в саму идею помощи другим?
Да я не говорю в идею, там можно во что, в кого угодно влюбиться, просто нужно влюбиться, и тогда ты станешь щедрым. То есть в этом смысле есть, конечно, очень глубокий смысл вот того, той щедрости, то есть отдавать, да, отдавать, когда хочется от души, но когда ты не думаешь об этом, когда тебе не жалко. Ну вот когда тебе не жалко, когда ты влюблен, но влюблен не обязательно там в человека, в кого-то, можешь действительно, ну, поэтому здесь вот это состояние внутреннее, да, оно важно, наверное, что человек его переживает, а не то, что он отдает при этом, но отдает, это значит здорово, слава богу, так сказать, но бывает, что отдают именно из-за тщеславия и из каких-то других побуждений, чтобы, ну, как-то самоутвердиться даже, да, и мы тоже постоянно с этим боремся, то есть внутри себя тоже. Вот думаешь, вот как так? Поэтому это такое, ну, копаться не надо тоже. Иногда думаешь, ну, что я буду копаться? Ну, я все равно, так сказать, все равно потом где-нибудь там нос задерешь, и все, все, все уведут. Поэтому, так сказать, отдавай, пока есть возможность. Вот я бы так сказал. Давай, пока есть возможность отдавать, отдавай. Пока есть силы, да, отдавай. Ну, вот, конечно, да. И все-таки жить не для себя, ну, это все-таки... очень помогает, понимаете. Жить для себя, ну, очень уж, очень уныло. Очень это вот все, все совсем это вот. Ну, вот. Поэтому вот те моменты, когда удается жить не для себя, наверное, такой свет вот внутри нас, который нам бы нужен, да, нам бы нужен. Но я связывать бы эти вещи не стал. Благотворительность все-таки не обязательно для спасения. Нет в Евангелии такого, что именно...
Ну, как же, отче...
Вера без дел.
Да, и все-таки две заповеди о любви к Богу, любви к ближнему. Ну, и все-таки страшный суд, там не спросят, сколько молился.
Понимаете, ну, мы сами себя будем отрицать тогда. Ну, вот это инвалиды, которые, вот, которых я кормлял 20 лет, сидящие в коляске. Кому они могут помочь? Вот, какой, ну, хорошо, вы благотворите им, а они кому благотворят?
Они вам.
Это понятно, мне не они, а, наверное, тот, кто вот этот мир весь устроил. Ну, вот. Наверное, это все-таки неверно, потому что всякий человек должен состояться. То есть, если какая-то жизнь есть, есть жизнь совсем людей немощных, инвалидов детства, да, людей, которые там не имеют никаких средств, ни возможностей, даже коммуникации, там, слепые, там, слепоглухие, ну, вот разные люди есть. Что же, в них только, они должны только принимать, и все, и благодарить, да, ну, тоже как-то, нет, наверное, там все глубже.
А что вы имеете в виду тогда, должен состояться? Как мы поймем, что человек состоялся?
А как вы понимаете, что вы счастливы? У вас сердце бьется учащенно. Ну, скажите, есть ли признак счастья в человеке, или он улыбается все время? Даже когда китайцы все счастливые.
Мне кажется, это такое состояние, когда ты максимально здесь и сейчас, и у тебя нет никаких рефлексий о прошлом, никаких желаний относительно будущего.
Ну, это несколько условий, но я могу также, так сказать,
находиться... То есть это какая-то максимальная наполненность в моменте.
Вот, наполненность, да, наполненность, да. Ну, вот, ну, чем наполненность, как наполненность, это же не выяснишь. Вы все пытаетесь в какую-то формулу любви.
Такая профессия у меня.
Формулу любви сказать. Да нет, надо просто вот... так сказать, ну, счастливый человек, любящий человек, да, это, а как его препарировать, невозможно. Я бы не стал этого делать, просто вопрос, все-таки возвращаясь к нашему началу, да, о благотворительности, о служении людям, да, а вот именно об этом соединении людей, да, вот это здорово, что это возможно вот в людях, и я всегда, наблюдая это не в других, как-то радуюсь, думаю, Господи, как же хорошо, вот, что есть, ну, вот, есть вот это неравнодушие, есть соединение людей какое-то, когда забота, она не просто вот формально как-то вот вычисляется, а вот именно забота, она свойство заботы в том, что она видит все. То есть, когда человеку приходит домой и видит, что у него там здесь плохо, там плохо, и вот тут и не только покормить его пришли, да, а именно вот заботиться о нем. Понимаете, вот эта забота, это вот признак живых отношений между людьми. И когда такие живые отношения возникают, а ты даже рядышком с ними, ты не в них, но ты рядом, ты радуешься. Также, когда мы радуемся подлинным отношениям, даже читая про них в классической литературе, хотя это все вымысел, но вымысел такой, в кавычках, потому что на самом деле там больше правды, чем в нашей жизни совсем, от слова «совсем». Мы фантазируем много и переживаем то, что на самом деле не есть. А вот подлинное оно есть, и когда ты к нему прикасаешься, мне кажется, большая радость вообще. Знаете, хорошо жить с порядочным человеком. Трудновато, конечно, потому что совесть мешает все время. А с другой стороны, хорошо. Хорошо жить с добрым человеком. Опять трудновато, потому что не всегда сам бываешь достоин этого. Но все-таки хорошо. То есть, когда рядом появляется что-то настоящее, тебе от этого становится хорошо. Господь говорит, что говорит, у тебя будет источник и сердце бить. Да? Вот когда подлинное появляется, оно наполняет собой все. Понимаете, так же, как подлинное творчество, подлинное вот в отношениях людей. Когда ты видишь любящего человека, ну, тебе хорошо. Ну, немножко иногда завидно, конечно. Но все равно это, конечно, это, ну, другие уже, другого порядка. Можно завидовать чужому, так сказать. Какому, но все-таки хорошо. Поэтому может быть хорошо рядом с другим, который настоящий, который вот глубокий. Вы сказали об отце Георгии. Да, а что привлекало в отце Георгии? А не скажешь, что. Вот если начать перечислять, что в нем привлекало, поймешь, что это не отец Георгий. Это какой-то другой человек.
Я тоже с этим ощущением сталкивался.
Да, вот понимаете, вот человек наполненный, вот сказать, вот все. Я когда-то в одном интервью сказал, что в Предтече бабушки говорили про отца Георгия так, что, говорит, у нас все батюшки хорошие, а отец Георгий нас любит. Поэтому вот здесь, понимаете, быть рядом хорошо. Помните апостольские слова на Фаворской горе? Добро нам здесь быть, там прекрасно здесь с тобой, рядом. Понимаете, вот это быть рядом бывает очень хорошо, даже без всяких дел, без всякой внешней пользы, без какого-то вот соучастия, просто быть хорошо с людьми. И вот это вот состояние человека, который вот он сам что-то вдруг понял, начал отдавать, начал жить, а ты рядышком с ним находишься. Ну как же это здорово, рядом быть с такими людьми. У меня есть одна знакомая, ну вот она мне как сказала хорошую фразу, говорит, я живу, говорит, коллекционирую хороших людей. Есть, знаете, коллекции там разные, бабочки, там, я не знаю, что еще, марки, ну, вот. А можно коллекционировать хороших людей, то есть, может быть, мы и сами-то не очень, но хоть рядом с ними побыли.
Да, побыли рядом сегодня.
С очень хорошим человеком, отцом Михаилом Потокиным, главой социального отдела Московской городской епархии. Батюшка, в очередной раз убеждаюсь, что много хорошего и полезного можно почерпнуть от вас. Спасибо большое за такую возможность. И мне кажется, что то, что вы сказали про глубину и про то, что можно наполнять эту ямку, то, что быть рядом с хорошим человеком, и про многие другие вещи, конечно, это в сердце многих останется, мне кажется. Ну, мое точно. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Очень приятно было тоже мне поговорить с людьми, которые умеют слушать. А то все время говоришь.
Это были делатели на Радио Вера. С вами были Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
До свидания.
Всего доброго.
Делатели на Радио Вера.